Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 143-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», который вы увидите в четверг, 9 апреля, в час пополудни московского времени. Дорогие друзья, я никак не буду комментировать перемирие, достигнутое между Израилем и Соединенными Штатами с одной стороны и Ираном с другой стороны, потому что кроме самого факта перемирия комментировать пока что нечего. Ничего о содержании переговоров, которые еще не начались, а только должны начаться, не факт, что начнутся, мы не знаем. Равным образом, как мы не знаем и о том, как эти переговоры, ну, естественно, слишком рано, слишком поспешно, как эти переговоры пойдут. Понятно лишь одно, что в случае необходимости Соединенные Штаты легко возобновят военную операцию. Поэтому я бы предпочел рассматривать происходящее сейчас не более чем как антракт. Поэтому я сконцентрируюсь на тех вопросах, которые касаются дел наших грешных, и включая дела грешные между Российской Федерацией и Украиной. Подавляющее большинство вопросов, которые я получил под роликом, выложенным в понедельник, фокусируется на трех темах, на трех проблемах. Первая – это мобилизация. Вторая проблема – это перспектива открытия второго фронта. И третья проблема – это как сохранить наши посильные, ну, у кого-то, наверное, и нажитые непосильным трудом, сбережения. Давайте, естественно, начнем с мобилизации. Первое – это когда она может начаться. В данном случае я вам рекомендую ориентироваться на те временные рамки, которые обозначены в телеграм-канале генерала СВР, и не далее, как в посте, опубликованном во вторник. Речь идет о том, что, начиная с середины апреля, если быть точным, с 15 апреля, генерал СВР советует нам всем быть настороже, полагая, что возможность мобилизации выглядит высоко вероятной. Не просто вероятной, а высоко вероятной. И плюс генерал СВР в этом посте указывает, что когда начнется мобилизация, на некоторое время, он указывает приблизительную продолжительность этого отрезка времени, от суток до 10 суток, будут полностью отключены не только интернет, то есть не только мобильный, но и стационарный, но и мобильная связь. Еще раз, от суток до 10 суток. Что послужит сигналом, толчком к объявлению мобилизации? Если кремлянам станет понятно, что украинская сторона не готова идти на заключение мира, не готова согласиться с тем вариантом мирного договора, который был разработан и согласован Российской Федерацией совместно с Соединенными Штатами, то после этого начнется мобилизация, которая сейчас пребывает в организационно-технической стадии. Она сейчас готовится. Причем для того, чтобы мобилизация началась, не обязательно, чтобы с украинской стороны последовал жесткий формальный непримиримый отказ. Достаточно, если Кремль убедится в том, он склонен полагать, что так и будет, что украинская сторона пытается тянуть время, пытается именно выторговать время, но ни на какие уступки по ключевому пункту соглашения она идти не намерена. Сколько времени у нас еще осталось? Еще раз, генерал СВР советует быть настороже с середины апреля. В начале следующей недели как раз должны в Киев прилететь близкие Трампу люди, которые попытаются провести, если я правильно понял, последний тур переговоров с украинцами. Попытаются их последний раз убедить. Если такая надежда появится на то, что украинцев удастся переубедить, в данном случае не украинцев в целом, не украинское руководство президента Зеленского, то тогда, наверное, состоятся трехсторонние консультации. Пока что перспектива временная такова, что, видимо, это все должно уложиться в две недели. Но еще раз, если у российской стороны после того, как американская сторона ей сообщит о результатах переговоров в Киеве, о результатах консультаций в Киеве, появится убежденность, что смысла уже нет, то мобилизация будет объявлена. Сколько человек собираются мобилизовать? Я говорил уже и повторю еще раз, что первая очередь мобилизации составляет около 1 000 000 человек. Но не исключено, что потребуется вторая и третья очереди. Из кого будет идти мобилизация? Вопрос вопросов. Есть обычная логика, которая подсказывает, что в первую очередь должны брать тех, кто находится в мобрезерве. Мобилизационный резерв в Российской Федерации в настоящее время насчитывает около 3 миллионов человек. Но мобресурс Российской Федерации в несколько раз больше, даже не в несколько раз, по-моему, в нем не то, сейчас я уточню, у меня где-то здесь даже было записано. Секундочку, дорогие друзья, не хочется быть голословным. Так, мобресурс достигает 25 миллионов человек. Но это по логике, что в первую очередь должен идти мобрезерв. Но я думаю, что российская логика, как обычно, будет отличаться от той формальной логики, которая вытекает из документов. Пусть даже эти документы носят доктринальный характер. Будут грести тех, кто попадется, тех, кто находится сейчас в базах данных, сверка чьих документов в настоящее время идет. Какие категории? А, Б – это совершенно точно. Категорию В в прошлый раз брали. Ограниченно, но брали. Я думаю, что в этот раз ее тоже будут брать. То есть будут грести те, кто с категорией В. Но принцип, скорее всего, будет очень простой. Те, кто окажутся под рукой, те, кто сами придут. Вот, здесь вопрос. Как мы об этом узнаем? Есть электронный реестр повесток. Если вы оказываетесь в этом реестре повесток, в вашем личном кабинете в госуслугах появляется извещение. В данном случае это будет извещение о том, что вам пришла повестка. Если у вас нет госуслуг, если вы их снесли, это не имеет никакого значения. Повестка выложена в вашем личном кабинете, это означает, что вы автоматически оповещены и должны действовать в соответствии с мобилизационным предписанием, то есть отдать долг служения Родине. То есть явиться на МУП-пункт, военкомат, там в повестке, насколько я понимаю, будет указан конкретный адрес. Вопрос, который задают. Я студент, я нахожусь в академическом отпуске, я аспирант, я нахожусь в академическом отпуске. Насколько я знаю, на меня распространяется отсрочка. Насколько я знаю, дорогие друзья, да, в этом случае отсрочка на вас распространяется. Но будет ли она работать в этот раз? В прошлый раз она работала, за редчайшим исключением. Знаю случаи, когда люди и из аспирантуры, и действующие аспиранты попадали под мобилизацию. Такие случаи знаю, причем один, если мне память не изменяет, был связан даже с Московской консерваторией. Московской, или, да, кажется, с Московской консерваторией. Поэтому, к сожалению, это никаких гарантий не дает. Если вы айтишник, то это вам тоже не дает никаких гарантий. Для подавляющего большинства айтишников отсрочки и бронь будут отменены. Как на это реагировать? Дорогие друзья, в прошлый раз были три стратегии. В прошлый раз, я имею в виду, во время мобилизации осени 2022 года. Идти, большинство так и поступило, и на этом построены расчеты и в этот раз. Власть абсолютно уверена, что она без труда соберет искомый миллион человек. Итак, просто идти, потому что нам деваться некуда. Вторая стратегия – это покинуть пределы Российской Федерации. И третья стратегия – это остаться в Российской Федерации, потому что нет возможности уехать, но при этом скрываться. Ну, насчет первой стратегии я сказал. У меня нет никаких сомнений, что большинство людей, которые получат МОП-предписание, поступит именно таким образом. И в данном случае я считаю оценку власти, оценку состояния умов российского общества вполне адекватной. Если я ошибусь, я буду очень и очень рад. Вторая стратегия – уехать. Дорогие друзья, наряду вот с этой базой, электронной базой повесток создавалась одновременно с ней. Эти базы взаимосвязаны, насколько я знаю, база тех, кому будет закрыт выезд за пределы Российской Федерации. То есть, если вы ринетесь покупать билет на самолет и купите его за высокую цену, с высокой вероятностью, не стопроцентной гарантией, покинуть Россию на самолете, на поезде и на автобусе вы не сможете. Если вы окажетесь в этой базе. Если у вас возникнет коллизия на границе, Вы говорите, что я получил срочную депешу от троюродной бабушки, которая находится при смерти, не на кого оставить собачек, кошечек и прочее, прочее. Вам скажут, вот возьмите эту бумажку, идите в военкомат. Если военкомат вам выдаст разрешение на выезд, вы принесете по форме оформленный документ, мы вас выпустим за пределы Российской Федерации, дорогие друзья. В этом случае военкомат направится, как вы понимаете, только альтернативно одаренный. Означает ли то, что я вам сейчас сказал, невозможность вообще выехать за пределы Российской Федерации? Нет, не означает. Есть обширная граница с Казахстаном и не столь уж короткая граница с Белоруссией, которую можно пересечь, ну, скажем так, окольными путями, а в случае с Казахстаном назовем это верблюжьими тропами. Как вы будете пересекать? Понятно, каким образом. Надеюсь, не на верблюдах. Будет ли для вас безопасно находиться за пределами Российской Федерации? Ну, кстати, из Казахстана вы можете, если вам позволяет финансовое положение, уехать в другую страну. Из Белоруссии возможность отъезда в другую страну, за исключением нескольких стран, сейчас ограничена. Хотя американцы сняли с Белавиа санкции, но я не знаю, куда Белавиа летает. Но я думаю, что в Алмату, Астану Белавиа летает. И, наверное, даже уверен, в Ереван и в Тбилиси Белавиа летает. Безопасно ли будут находиться в Беларуси? Вот вопрос. Я не знаю, будет ли эта база, о которой я сейчас сказал, представлять ценность и будут ли ее использовать белорусские пограничники. Я не знаю, договорилась ли уже Российская Федерация или нет. Установить это, определить это можно только явочным путем, своей личной практикой, чего я бы никому, естественно, не желал. Тем не менее, находиться на территории Беларуси, по крайней мере, первое время будет гораздо безопаснее, особенно если вы оказались, если вы получили повестку, безопаснее, чем на территории России. На территории Казахстана безопаснее, чем на территории Белоруссии. На территории Армении и Грузии, особенно Армении, безопаснее, чем на территории Казахстана. Находиться за пределами бывшего советского пространства будет безопаснее, естественно, чем находиться в любой из стран, входящих в бывшее советское пространство. Ну, я думаю, что за исключением, как вот я сказал уже, Армении, стран Балтии, ну, туда попробуйте еще попадите. Я думаю, что, скорее всего, оттуда будет закрыт выезд. То есть, сами балтийские страны могут полностью перекрыть сухопутную границу с Российской Федерацией, потому что дальше я вам буду рассказывать как раз о... Еще об одном элементе тех пертурбаций, трагических пертурбаций, которые могут случиться, это об открытии второго фронта. Итак, возможности покинуть Российскую Федерацию для вас ограничены. Что вы можете сделать и как поступить, находясь в Российской Федерации? Я уже говорил, что важно не находиться по месту регистрации. Если вам некуда переехать, и вы находитесь по месту регистрации, важно, чтобы ваши родные и близкие никому не открывали двери. Я надеюсь, что на этом этапе дело не дойдет до того, чтобы ваши, ну, двери, вашу квартиру взламывали. Но это не все. Если вы находитесь где-то один, или пусть даже вас несколько человек, таких же несчастных бедолаг, или это ваша семья, я уже сказал, что будут отключены мобильная связь и интернет. Соответственно, вам надо иметь запас наличности. Вы сейчас скажете, ну, профессор, легко сказать, если у нас и наличности-то этой никогда не было. Попробуйте, если не запас наличности, то запас провизии, на который вы сможете продержаться. Провизия, вода, если вы сможете найти чистый телефон, у вас будет запасной. Ну что, рано или поздно мобильная связь заработает, то это тоже очень хорошо. Потому что возможно, что две недели, может быть даже дольше, вам придется безвылазно находиться в этом логове. И вы не сможете даже выйти на улицу. Это весьма вероятно. И исходя из опыта соседней Украины, вы знаете, наверное, что немало мужчин находится там в таком положении, не выходя из собственных квартир, месяцами, а некоторые, насколько мне известно, даже годами. Итак, ясно. чистый телефон, запас наличности, запас еды, ну хотя бы на 2 недели, хорошо, на 10 дней. Запас каких-то доступных развлечений, поскольку в сеть вы, наверное, не сможете войти, а может быть, это и не будет иметь смысла, даже если сможете. Поэтому новости будете узнавать только и из телевидения или от связных, от связняков, которые вас посетят. Ну тогда уж разработайте систему сигналов. Если вы избрали этот путь внутренней эмиграции, самоизоляции, давайте воспользуемся этим недоброй памяти термином, вы кому-то должны доверить свои дела. Да, кстати, имейте в виду, какие меры воздействия могут быть в этом случае, если вы не приходите по повестке. Это ограничение вас в ваших правах. Вы не сможете открывать ИП, вы не сможете совершать сделки с недвижимостью, вы не сможете пользоваться автомобилем и прочее, прочее, прочее. В список этих ограничений не входит блокировка банковских карт. Но мне сказали, что эта мера предусмотрена. Будут ли эти меры носить массовый характер или выборочный, я не знаю. Я просто этого не знаю. И никто этого не знает. И, как говорится, лучше бы не проверять на личном опыте. Тем более, что вы можете сделать? Значит, оформить карточку на кого-то из родных и близких. Вот сейчас у вас еще есть время. Оформить, если есть люди, которым вы абсолютно доверяете, нотариальную доверенность. Она, по-моему, называется это генеральная доверенность на представление вас и ваших интересов. Потому что, возможно, они там пойдут в военкомат и скажут, что товарищ военком, произошла чудовищная ошибка. Если вы придете, еще раз, не будьте альтернативно одаренными. Пусть идут другие, имеющие право представительства, которые говорят, вот он уехал по срочным делам, уехал там 2 недели назад, когда вернется, не знаю. Ну вот, нам сообщили, что пришла повестка, мы бы хотели разобраться, в чем дело, объяснить, что человек тяжело болен, и вот его справки, он отсутствует по серьезным причинам и так далее и тому подобное. Я думаю, что инструктаж вы с этими людьми сможете провести. Но еще раз, если вы им доверяете, потому что вы им доверяете распоряжение собственным имуществом, особенно если у вас есть какой-то бизнес. Поэтому доверие должно быть абсолютным. Это то, что вы можете сделать. И что я вам рекомендую сделать. Рекомендую сделать. Воспользуетесь ли вы моим советом или нет, это что называется личное дело и личный выбор каждого красноармейца. В конце концов, это ведь решается вопрос о вашей жизни и смерти, не правда ли? Я надеюсь, вы знаете, как поступать в такой ситуации, дорогие друзья. Если мне что-то еще по ходу ролика придет в голову, что-то я вспомню, я скажу, я дополню. Второй блок вопросов, касающийся открытия второго фронта. Люди недоумевают. Да, кстати, господи, какой. А для чего, мол, мобилизация, чтобы захватить этот оставшийся кусок Донецкой области, который находится под контролем ВСУ? Нет, дорогие друзья, речь идет уже о более далеко идущих планах. Планы эти состоят в том, чтобы взять под контроль всю левобережную Украину. Будет это, станет получаться. Потому что я говорю вам сейчас о планах, о намерениях. Всю левобережную Украину. Если это будет получаться, то в перспективе отрезать Украине полностью выход к Черному морю. Но это уже программа максимум, программа минимум. Это левобережье Украины. Теперь вот об открытии второго фронта. Вопросы, которые мне постоянно задают, и не сомневаюсь, даже после этих объяснений будут задавать. Зачем нам Прибалтика? Прибалтика не самоцель. Никто не собирается оккупировать страны Балтии. Более того, я специально выяснял, нет даже намерения заставлять их потом, в случае успеха этой гибридной операции, открытия второго фронта, заставлять их предоставлять России право на аренды военно-морских баз. Страны Балтии и Второй фронт – это инструмент для изменения стратегической ситуации. Для изменения в двух отношениях. Первое. Если операция против стран Балтии оказывается успешной, это будет в первую очередь гибридная операция, но во всех модификациях она включает использование военного компонента. Масштабы и интенсивность этого компонента пока что непонятны. Зависит от конкретного варианта, от конкретной модификации, которую выберут, если вообще выберут, российские власти. Так, операция оказывается успешной. Страны НАТО не пользуются пятой статьей, потому что Соединенные Штаты блокируют тем или иным образом, настоятельно рекомендуют не пользоваться пятой статьей. Страны НАТО занимают позицию, мне уже сказали, как она будет называться, я думаю, вам будет очень интересно, и сказали мне это не российские эксперты, это будет называться вооруженным нейтралитетом. Страны НАТО в отношении того, что происходит с Балтией, займут позицию вооруженного нейтралитета. После этого блок НАТО, если не де юре, то де факто прекращает свое существование как военно-политическая организация, в чем очень нуждается также президент Трамп, который в данном случае хочет достать каштаны из огня чужими руками, руками Российской Федерации, обещает всячески Российской Федерации в этом не просто не противодействовать, а помочь. Это первая цель. Вторая цель. Как только страны, европейские страны НАТО, переходят к вооруженному нейтралитету, это автоматически означает, что все свои ресурсы они концентрируют на защите самих себя. Помните, у российской полиции, или точнее знаете, у российской полиции есть такой план крепости. Это когда полицейский участок закрывается, никого не впускают, никого не выпускают и охраняют самое драгоценное, что есть. Нет, не знамя воинской части, охраняют самих себя. Вот с точки зрения кремлевских стратегов, и американцы обещают поспособствовать, европейские страны НАТО будут реализовывать план крепость, прекратив существенную поддержку Украине. После этого, с точки зрения России, вопрос с Украиной будет решен уже автоматически. И как я несколько раз говорил, и буду говорить, если потребуется, следующие условия мира для Украины окажутся не в пример хуже, чем те условия мира, которые сформулированы в совместном российско-американском варианте. Будут не в пример хуже. Я не сомневаюсь, что сейчас услышу, уже слышу мысленный вой. Мы не сдадимся, мы не поддадимся. Европа не поддастся. Поддастся, дорогие друзья, поддастся. Почитайте мемуар Столтенберга, где он описывает события 21 года, где говорится, что НАТО не просто, руководство НАТО вело секретные консультации с Кремлем, но было готово пойти фактически на большую часть требований Кремля, отступить границам, ну, я имею в виду базы 97 года, и дали согласие, это писал генсек НАТО, генсек 21 года, дали согласие на превращение стран Балтии в буферную зону. Так что, скорее всего, здесь нельзя никогда говорить с абсолютной убежденностью и решительностью, скорее всего, эти расчеты, которыми я сейчас с вами охотно делюсь, не лишены смысла и не лишены оснований, хотя одновременно они, конечно же, не лишены, ну, по крайней мере, частично авантюрной подкладки. Не буду этого скрывать. Ну, смысл понятен, да? Значит, страны Балтии – это не самоцель. Их никто не собирается оккупировать. С ними заключат впоследствии соглашение. Ну, наверное, назовут соглашение в таком, знаете, о цинично-издевательском духе, как договоры о вечной дружбе, мире и сотрудничестве. Что-то в таком духе. Да, попытаются оказывать политическое влияние, но понимают, что политическое влияние, не в этом политическом влиянии вряд ли стоит передавливать. А тоже по срокам. Значит, важный очень вопрос. Что касается мобилизации, мы не успеем вас предупредить за сутки, за двое, за трое суток. Это практически исключено. Практически исключено. Потому что решение будет принято поздним вечером, и с утра мы все с вами проснемся в новой, крайне неприятной реальности. Что касается стран Балтии, то здесь, скорее всего, если речь идет о наших предостережениях, получится так, как было с началом российско-украинской вооруженной конфронтации, когда я вас начал предупреждать за несколько месяцев и назвал с точностью до недели приблизительный срок. Мы вам сообщим, какая из модификаций плана открытия второго фронта будет выбрана и когда она может ориентировочно вступить в действие. Что я рекомендую тем, кто живет в странах Балтии? Дорогие друзья, есть такие очевидные разведпризнаки, как отъезд членов семей, сотрудников западных дипмиссий из тех городов, где эти дипмиссии находятся, в данном случае столиц. Когда уезжают семьи, ну, конечно, могут сказать, что это отпуска, и когда начинают избыточный дипперсонал тоже отправлять домой. Поэтому это совершенно очевидный разведпризнак. Вопрос, который мне задавали, что будет с границей вот в случае гибридной войны, открытия второго фронта между Россией и странами Балтии. Вот есть еще работающие пункты пересечения границ. Дорогие друзья, граница будет закрыта, ну вы же понимаете. Причем закрыта она будет, у меня нет в этом сомнений, не с российской стороны, а со стороны Балтии. Возможно, она даже будет закрыта, и даже скорее всего, или резко ограничена возможность ее пересекать после начала, в случае начала масштабной мобилизации в Российской Федерации. Так, кажется, на те вопросы, которые мне задавали, я ответил, ну, наверное, уже на 99%. Что-то, скорее всего, упустил. Третий пункт, касающийся вкладов и счетов. Дорогие друзья, вот только что в Москве состоялся Московский экономический форум. В кулуарах этого форума, не публично, но в кулуарах этого форума использовали следующие формулировки. Изъятие вкладов неизбежно. Обращаю ваше внимание, я использую всегда более мягкую и щадящую формулировку. Замораживание. Нет. Изъятие вкладов. Почему это неизбежным становится в случае мобилизации и в случае открытия второго фронта? Дорогие друзья, потому что нужны средства. Сейчас России критически важную помощь оказывает Китай. Эта помощь значительно выросла за последнее время. Китай обещает ее еще более значительно увеличить в том случае, если Россия пойдет на эскалацию военных действий. Но ее все равно хватать не будет. А что касается перспектив высоких нефтяных цен, соответственно, поступлений в казну, этого недостаточно в любом случае. Ну и тем более пока перспективы тоже не очень ясны. Я имею в виду высокого уровня нефтяных цен. Они сейчас не очень ясны. Поэтому мобилизация внутренних ресурсов за счет населения. Что означает замораживание вкладов? И, кстати, спрашивают, только ли это коснется депозитов или расчетных счетов. Расчетных счетов тоже, да. Что касается счетов ВП, коммерческих фирм, нет, их замораживать не должны. Я не знаю, будут ли там вводить какие-то ограничения. Но вы же понимаете, что неизбежна дезорганизация. Дезорганизация финансово-банковского сектора, она неминуемо произойдет. Просто неминуемо. И не только в случае заморозки вкладов и счетов, а просто после начала мобилизации. Поэтому я вам говорю, если есть возможность создать небольшой запас наличности, насколько небольшой. Вот, кстати, шведское правительство где-то полмесяца назад выпустило предостережение, напоминание или рекомендацию, я не помню, как это точно называлось, гражданам. Оно им рекомендовало иметь запас наличности на 10 суток. Это Швеция, дорогие друзья. Ну, член НАТО, да, Швеция, член НАТО, на 10 суток. Исходите из этого. Я бы вам рекомендовал 2 недели. Если, конечно, есть шанс этот запас, этот пресловутый запас сформировать тем или иным образом. Значит, сколько будут замораживать? Дорогие друзья, поначалу, когда все это стало обсуждаться 1,5-2 года назад, и подготовка началась. В первоначальном варианте речь шла о сумме 1 400 000, вот страховой сумме. Но не в одном банке, а в совокупности финансово-банковских учреждений. Как это будут подсчитывать и можно ли это подсчитать, я не знаю, но речь шла об этом. Потом, вот последняя информация, эта сумма сокращена до 300 000 рублей. Вот последняя информация, которая мне поступила, незамораживаемая сумма 300 тысяч рублей. Понятно, да? Опять же, я не знаю, в одном ли банке 300 тысяч или по совокупности. Я просто не знаю, есть ли шанс проверить, сказать, все счета и вклады гражданина. Я просто этого не знаю. Лучше пусть подскажут люди, которые в этом разбираются не в пример, в данном случае, не в пример более осведомленные, чем я. Что происходит с остальной частью ваших денег? Да? Вы взамен ваших денег получаете акции, вам скажут, первоклассных банков, банков с госучастием и первоклассных компаний, корпораций. Первоклассных, ну еще и сертификаты получаете. Это, конечно, не будет называться облигациями госзайма, чтобы не будить недоброй памяти воспоминания об опыте наших дедушек и бабушек и родителей, для кого для меня это родители были, да, они дедушки и бабушки, они все это пережили, и эти облигации я тоже видел, они у нас хранились. Значит, будут называться сертификаты. Более того, вам пообещают, дорогие друзья, пообещают, можете не сомневаться, что по этим сертификатам, и точнее по этим акциям, вы будете получать дивиденды. Да, вы их будете получать. В том случае, если компания или банк сочтут нужными их выплачивать. Они ведь сошлются на форс-мажор и скажут, не, ну сейчас мы не можем, а вот мы потом вам выплатим все и даже проценты на проценты выплатим. Потом это когда? Если первоначально речь шла о заморозке на год, то сейчас речь идет о заморозке на 3-5 лет. 3-5 лет, дорогие друзья. Но ведь это по нашим с вами меркам, по скорости изменений в России, да и по меркам нашей жизни, это срок почти космический. А для некоторых несчастных это может оказаться сроком их дожития. Да, понятно. Считается, что этот вопрос с заморозкой тоже предрешен. Ну и в конце концов, после мобилизации, начала открытия второго фронта. Дорогие друзья, будет же уже абсолютно все равно. Сгорел сарай, гори и хата. Кто-то вас, так сказать, там успокаивает, говорит, да нет, это все после выборов. Слушайте, эти люди руководствуются собственной логикой и приписывают свою логику тем, кто принимает в России решения. Те, кто принимает решения, руководствуются совершенно иной логикой. Их логика строится на иных основаниях. И то, что кажется вам со стороны нелогичным и странным, с их точки зрения, не просто логично, но и абсолютно обоснованно. И более того, они считают, что альтернативы этому может не быть. Пока она еще есть. Эта альтернатива пока еще есть. Но они считают, что этой альтернативы может и не быть. Понятно, да? Вот с этими три... Да, не задавайте мне вопросов, что будет со скроу-счетами. Я не знаю, что будет. Я не вникал в детали. Мне дали общую картину. Этого лично для меня более чем достаточно. То, что я мог, я вам рассказал. Я вам не все рассказываю, но в том, что касается заморозки вкладов, рассказал все. Рассказал все, что знал. Если что-то еще узнаю, естественно, я с вами поделюсь. Я прекрасно понимаю обеспокоенность это слишком слабое слово, слишком слабая формулировка, страх. Я думаю, что страх людей, оказавшихся перед угрозой потери своих, в общем, сбережений, на которые могла там уйти вся жизнь. Прекрасно вас понимаю. А теперь насчет перспективы. Самое важное и самое, наверное, интригующее. Дорогие друзья, здесь есть две новости. И действительно, одна хорошая новость. То, что если это начнется, это не приведет, ну точнее это нет, возможно для кого-то плохая, давайте так. Ладно, не буду говорить хорошая и плохая, просто расскажу вам общую логику процесса. Когда это начнется, это не приведет к крушению России, это не приведет к массовым выступлениям, это не приведет к падению власти. Ничего подобного даже близко не будет. Считайте, рассчитывайте, что если этот процесс начнется, он продлится несколько месяцев. Вот этот процесс в своем максимальном выражении. Мобилизация, второй фронт, заморозка – несколько месяцев. По истечении этих нескольких месяцев и в рамках этого года, в рамках этого календарного года, начнутся то, что я бы назвал улучшениями. На самом деле это возвращение к тому, что было. Медленное возвращение, но оно начнется. В рамках этого календарного года состоится и транзит, он состоится, и состоится прекращение военных действий. То есть, вот то самое страшное, о котором я вас много раз предупреждал, и подробности которого, честно говоря, жалея вас, не раскрывал, потому что был шанс, и очень неплохой шанс всего этого избежать, и пойти, как там, мы пойдем иным путем, пойти иным путем, шансы на это сейчас тают, на иной, более мирный, щадящий путь тают. Поэтому нам придется пройти через самое, да не просто неприятное, откровенно трагическое, откровенно страшное. Мой человеческий гражданский долг, и не только мой, в первую очередь генерал СВР, вас об этом предупредить, чтобы вы могли подготовиться. Тем не менее, через несколько месяцев ситуация начнет меняться. Я говорю это не для того, чтобы вас приободрить, чтобы оставить для вас хоть какую-то надежду, хотя и поэтому тоже. Я просто знаю, что это будет, что это произойдет. Я поделюсь с вами истоками, или хотите, знанием, этим сокровенным знанием, как раз 23 апреля. Вот во время моего онлайн-выступления, во время, точнее, онлайн-встречи, которая называется «Хаос». Я думаю, более подходящего названия сейчас трудно было бы подобрать, тем паче, что вот то, что мы сейчас с вами воспринимаем как хаос, это лишь преддверие того качественного иного состояния, в котором мы окажемся. Но чтобы выйти из ада, пройти через ад, через этот хаос нам придется пройти. По счастью, он будет непродолжительным, но он принесет серьезные потери. Очень серьезные потери. Я не берусь эти потери сейчас калькулировать. Хотя еще раз, очень важно, остается надежда на то, что все-таки сработает альтернатива. То, что я называл планом А, и то, о чем я уже давно вам не рассказывал, дорогие друзья. Точнее, не то, что не рассказывал, не упоминал. Что будет заключен мирный договор, и тогда все эти шаги чудовищные и по своей реализации, по своим последствиям не потребуются. Надежда на это все-таки есть. Но если оценивать это в процентном соотношении, я бы сказал, что надежда на план А, ну, может быть, в пределах 10-12%. Может быть. О том, что будет дальше и как будет дальше, 23 апреля, как я уже сейчас упомянул, я вам расскажу. Вы видите в описании этого ролика, в первом закрепленном комменте, верхней строкой ссылку на подключение. Проходите и подключаетесь. Я уверен, что к моменту нашей онлайн-встречи я смогу вас, ну, подготовить важную информацию. Как обычно, я в день своего выступления запущу анонс, где я вас познакомлю вкратце с содержанием этой информации. Но если вы хотите подключиться, не ждите последнего дня, обычно последний день всегда наплыв. Ну, так или иначе, дорогие друзья, вам решать. И многие из вас могут оказаться перед очень простым выбором, подключаться к мероприятию или эти деньги отложить вот как раз на тот пресловутый запас наличности, о котором я говорил. Я прекрасно понимаю этот выбор, прекрасно понимаю. Я вам рассказываю о том, что может произойти, что с высокой вероятностью произойдет в Российской Федерации, и о том, где и когда я вас проинформирую более подробно, более глубоко и с инсайдами о том, что будет происходить. Дорогие друзья, мне кажется, что достаточно для этой темы. Одно небольшое уведомление. По всей видимости, даже не по всей видимости, я не смогу выйти в эфир в понедельник. Я выйду в эфир с традиционным недельным аналитическим обозрением, скорее всего, только в среду. Но, наверное, у меня будет шанс выйти в эфир в субботу или воскресенье. Поэтому что я вам предлагаю? Вы можете оставить под этим роликом, вот под этим роликом, который вы в четверг увидите, ваши вопросы. Ну, пожалуйста, перед вопросом пишите большими или маленькими буквами слово «вопрос» или ставьте в начале несколько вопросительных знаков, чтобы я не реагировал на замечания, комментарии и междометия типа футунуты, чтобы я понял, что это вопросы. А я постараюсь в субботу или воскресенье ответить на те вопросы, которые у вас возникли в связи с тем, что я вам рассказал, в связи с тем, что я не рассказал, и, возможно, в связи с какими-то новыми обстоятельствами, которые могут проявиться буквально в ближайшие дни. Дорогие друзья, берегите себя, помогайте нам, потому что мы та единственная сила, единственная, которая способна вывести Россию из хаоса, в который мы сейчас стремительно втягиваемся. Помогайте так, как вы можете помочь, в том числе материально. Сделать это совсем несложно. В описании этого ролика и в первом закрепленном комменте вы видите телефон системы быстрых платежей и банковские реквизиты. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы в моем случае абсолютно для вас безопасны. Если вы считаете, что информация, которую я с вами делюсь и буду делиться впредь, представляю для вас цену, то не стесняйтесь это высказать, в том числе, если у вас есть возможность, исключительно в рамках ваших возможностей, материально. Я буду с вами, дорогие друзья, до нашей неизбежной и уже скорой победы, и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело и страшно, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.